Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую вас всіх. Я брат Петр Куркевич, капуцин, францисканець. В нашей прекрасной, для некоторых, возможно, скучной, но я думаю, что она прекрасная, потому что, как бы я ни пытался испортить, Слово Божие есть прекрасным. В нашей прекрасной передаче под заглавием «Кофе с капуцином», который, дай Бог, чтобы было передачей «Кофе с моей и вашей передачей, встречей», кофе с Богом. Я говорю, что как бы я там не испортил, то я и так испортить не могу. Почему? Знаете, я когда слушаю музыку Фредерика Шопена, кто бы ее не играл, пускай очень слабый пианист, но не так слабый, чтобы не мог сыграть по нотам, но пускай это будет плохая интерпретация, слабая, непрофессиональная игра, но Шопен сможет сам себя защитить. Моя мать есть пианисткой, и когда я был больной, она всегда играла мне. Ну, не мне играла, она себе играла, она тренировалась, упражнялась, а возможно и мне играла Шопена, особенно ноктюрны. Так что не помню, это было, кажется, до дис или до минор ноктюрны Шопена. Особенно эти два ноктюрны я запомнил. И поэтому могу сказать, что я так люблю Шопена, что никто не сможет мне испортить Шопена. Никакой пианист, даже очень слабый. Чтобы только он мог ноты перевести в музыку, нажать соответствующие клавиши, более-менее в соответствующее время. Шопен оправдается, и Шопен защитит себя. Так само и Бог в этом тексте. Ну давайте тогда перейдем уже к 8 главе, которая является таким интервалом, таким промежутком между Нагорной проповедью, которую мы так спешно закончили неделю тому назад, 7 главой, Нагорная проповедь 5-7 главы. По Матфею, а сейчас начинаем входить в Матфея 8 и в Матфея 9, который является промежутком, интервалом между Нагорной проповедью и второй большой проповедью в главе 10 под заглавием «Миссионерская, евангелизационная проповедь». То, что находится между большими проповедями Иисуса, я бы сказал, показывает очередные этапы ученичества. Эти этапы, границы этих этапов, пределами этих этапов есть проповеди как раз. Поэтому первый этап – это встреча с Иисусом, о которой говорит Матфей в 4 главе, в стихах с 12, в котором Иисус начинает искать, как бы проповедовать, особенно с 18 стиха этой главы, когда Иисус зовет первых четырех учеников, Симона, называемого потом Петром, Андрея, Иоанна, Якова и Иоанна, сынов Завидеевых, и вместе с ними, наверное, с другими, Иисус начинает входить по Галилейской окрестности и проповедовать, и к нему приходят толпы. Вот этот первый пейзаж, он показывает встречу, такую романтическую прекрасную над Галилейским озером встречу с Иисусом Христом. Так что каждый ученик должен встретить Иисуса Христа, и каждый должен... И наша вера, это не есть вера слова, это не есть религия книги, это есть религия и духовность встречи с Иисусом. И об этом говорится заключение 4 главы Матфея. Каждый должен встретить Иисуса. Знаете, я вырос, родился и вырос в римо-католической практикующей и чуть верующей семьи. Бог не был на первом месте, но Бог был. Но я бы сказал, что был, знаете, более Бог, нежели Иисус. Бог высоко на небе, нежели Иисус здесь и теперь. И в 15 году жизни я встретил Бога живого, Иисуса, здесь и теперь, hic et nunc. Но эта встреча захватила мной, эта встреча победила меня, эта встреча ошарашила меня, удивила меня, восторг ввела меня, изумлила меня. Я вошел в изумление, я вошел в восторг, в экстаз, без экстаза. И так есть до сих пор. Я не скажу, что это изменилось, это углубилось, это стало более тихим, ибо более глубоким. Но эта встреча есть дальше, каждый день. Это для меня... Знаете, чем есть мой день? Мой день, если это есть день, а не ничтожество, если это есть день, а не вакуум, если это есть день, а не пустота, то это есть встреча. И не так, что я нуждаюсь в молитве личной. Честно, у меня нету на нее времени. У меня есть встреча с людьми с утра до вечера. У меня есть встреча с вами. Ведь мне надо записать эту встречу с вами. Это больше одного часа. Студиум слова и потом запису. У меня куча встреч в связи со школой евангелизации, школой Марии, на которую всех вас приглашаю. Кто бы меня не слышал, кто бы где не был, пишите ко мне, звоните ко мне, но не, пишите ко мне. Куркевич, собака, ukr.net. Kurkiewicz.cz. По polskiemu napisano. Просто ищите меня как-то. Пишите, чтобы мы сделали для вас школу Марии. Я приглашаю, потому что эти реколекции, эти духовные упражнения на школе Марии, они как раз дадут вам встречу с живым Иисусом. Я не встретил живого Иисуса ни в семье, ни в приходе. Это, конечно, оскорбительно для моей семьи, для моих родителей и для моего прихода. Но родители и приход дали мне... Я постоянно чувствовал Бога, знаете, я постоянно знал, что Бог есть. Это было более сознание даже, нежели чувство, но я знал, что Бог есть. Я очень благодарен моей семье и моему приходу тела и крови, тела Божьего в Познании, в старой части города, что я... И этому детскому садочку у монахинь, у которых я воспитывался, и моей бабушке, прежде всего, Анастасии, что я мог встретить Иисуса. Потому что они дали мне понимание, что Он есть. Они дали мне понимание, знание, уверенность, что Бог есть. Но я был уверен, что Бог есть. Я даже, наверное, как-то плавал в этом Боге. Наверное, как-то ощущал этого Бога, но я Его лично не встретил. Кто-то может стать даже папой римским, плавая в Боге. Кто-то может даже стать епископом, плавая в Боге. Кто-то может стать богословом и профессором университетским, богословским, философским, плавая в Боге. Кто-то может быть монахиней, монахом, священником, настоятелем, плавая в Боге. Кто-то может быть долгие декады лет христианином, прихожанином, плавая в Боге, зная, что есть Бог, молясь к этому Богу, причащаясь этим Богом, слушая слов этого Бога, но не встретив Его. Потому что встречаем Бога лишь только сердцем, душой, не умом. И это что-то глубокое, это не просто чувство. Слушайте, какие чувства? Я 35 лет уже имею эту благодать. Какие чувства? Юношеские чувства? Моя встреча с Богом в 15? Нет. Нет. Поэтому надо встретиться с Иисусом, и это показывает заключение главы 4. И когда человек встречается с Иисусом, стает его учеником, Иисус подает ему сразу очень жесткое, очень высокое учение. Мы, знаете, так как-то боимся. Мы думаем, что людям нельзя сразу бросать мясо с костями. И так кормим их молоком. Но Павел нарекает, что я не мог вам подать картошки, мяса, отбивных, пельмени. Потому что вы молочные, вы молоко только сосете, пьете. Нет, это, если имеем таких прихожан, если имеем таких верующих, это ужас, это, ну нет, это не ужас, это радость, но это роптать надо, нарекать надо, что они молочные. Нет, Иисус не подает молока, прочитайте блаженство, он бабах, он делает бабах. Он сразу посылает их на преследование. Он сразу посылает их, показывает им горизонт преследования. Сначала бедность, а в конце преследование. Бедность, с которой надо смириться в тихости и во слезах. И стремимся к преследованию через справедливость, милосердие, через чистоту и через миротворчество. Стремимся к преследованиям. Вот бабах, сразу мясо, кости, отбивные, пельмени, картошка жареная с кислым молочком или с кефиром. Никакого там молока грудного я не вижу. Сразу бабах. Ну и что мы имеем после этого бабах? 5, 6, 7 глава очень высокий сразу уровень. Это не есть плинтус, это есть уже потолок. Иисус сразу ученикам, только кто-то нашелся его учеником, сразу ставит Чомолунгму, Монт Эверест, как встретимся на следующем этапе, встретимся там. Или, по крайней мере, на склоне этой горы. Но это будет Чомолунгма, это будет Монт Эверест. Это не будет украинская Ховарла. Это не будет даже Монт Бланк. Встречаемся на склоне Монт Эвереста, не на склоне другой горы. Так что, sorry. Ну и слушайте, человек, который действительно начинает строить на этой Нагорной проповеди, он удостоился идти за Иисусом подальше. И он встает уже учеником, который начинает созерцать Иисуса, который, посмотрите, который что? Который исцеляет в 8 главе прокаженного, который исцеляет на расстоянии слугу сотника в Кафарнаум, который исцеляет тещу Петровую, а вечером всех сильно болящих в Кафарнаум, к которым на наших глазах приходят другие люди, как, например, ученые в писаниях, это стих из 18. И видим, что Иисус как и нам, так и им ставит высокие уровни, что будет иногда тяжело материально, что будем завидовать лисицам в гнездах и птицам воздушным в норах земных. Будем завидовать. Чуть сюрреализма не повредить, правда, нам. И мы видим, что Иисус другим также, но и нам, запрещает иногда, имеет власть запретить пойти на похорон любимого, единого, доброзычливого всю нашу жизнь по отношению к нам Отца. видим Иисуса, который утешает бурю. После этого, когда мы пошли за ними и не пошли на похорон отца, конечно, в нашем поселке, в нашей семье даже поднимается, в нашей среде поднимается против нас буря. Но Иисус с 23 стиха утешает эту бурю. И заканчивается 8 глава этим, что двух бесноватых Иисус изгоняет бесов на наших глазах.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Ну так, і можна сказати, що тут бачимо перший протест против Иисуса, живущие в этом гадарейском крае, в этой гадарейской окрестности, которая на восток от Галилейского озера, надеюсь, расположена. Там живущие просят Иисуса, чтобы он ушел из окрестностей, из их окрестностей, из пределов их, потому что он разрешил свиньям, бесам войти в свиней, и они потеряли много свиней. Но они были не готовы, они ценили слишком сильно материальные блага, чтобы быть готовыми понести какой-то удар по материи из-за спасения человека, из-за спасения также ихнего, потому что знамение освобождения этих двух одержимых это было, ну, невероятное. Это было также облегчение для общества, потому что они угрожали этому обществу. Никто той дорогой не мог перейти. Так что общество получило облегчение. С другой стороны, общество получило знамение чудесное, чтобы обратиться, чтобы получить жизнь вечную. Но надо было понести какие-то потери в имуществе. Они были не готовы на эти потери. Не были готовы завидовать лисицам и птицам, знаете, стать учениками Иисуса и попросили, что, слушай, мы хотим быть, давай, просто такими простыми верующими, простыми прихожанами, не в поте лица. Ну хорошо, не хотите в поте лица здесь на земле, будете потеть в чистилище или в аду. Пощастит, грубо говоря, повезет в чистилище, но не посчастит в аду. Там будете потеть, там потеряете всякую прибыль, всякую материю. Не хотите здесь чуть-чуть потерять, там потеряете больше, а еще дальше потеряете все. Так что тут видим, что ученик видит, что Иисус все-таки получает победы, но уже первое сопротивление, такое очень нежное, мирное. Они попросили его. Но это, в принципе, грех против Духа Святого. Они закрыты на грядущее спасение, помощь Божью, любовь Бога закрыты. Так сильно сосредоточены на земле, что закрыты на небо. Не хотят на небо, они хотят на земле. Но это ты, как ученик Иисуса, который уже имеешь, который уже живешь на горной проповеди, ты четко видишь то, чего они не видят, потому что ты убогий духом. Вот что. И ты знаешь, что сокровище твое – это не стадо или стая свиней, только это небесные свиньи. Ты покупаешь через свои добродетели, через свое доверие Иисусу, через свое идти за Иисусом, быть Иисусом, ты покупаешь стадо, стаи летающих в воздух небесных свиней. Поэтому не жалко тебе потерять этих земных, безрогих. Ну хорошо, и входим в 9 главу исцеления парализованного вместе с прощением грехов. И тут уже второе сопротивление, но также нежное. Они еще только подумали. Подумали. То есть нету сопротивления, нету оппозиции, нету еще конфликта, но уже что-то начинает подниматься против Иисуса. Но пока краеобраз, пока этот пейзаж очень светлый, очень романтический, исцеление за исцелением, но прекрасно. И призвание следующих, очередных парней, Матфей с 9 стиха, прекрасно, богатый человек, обращен. И он принимает нас в гости. И пир делает для нас. Ну и можно также уже столкнуться с его друзьями. А также с его противниками, с фарисеями. Ну и потом также корректа Иисуса насчет постов. Потому что мы уже идем за Иисусом. Мы уже видим исцеление, чудеса. То есть в нашей христианской жизни происходят чудеса и исцеления. Ну и мы хотим поститься. Иисус говорит, слушайте, давайте подождем еще чуть-чуть под дождем Божьей благодати, пока вы так укрепитесь, пока вы созреете, когда я вас оставлю, это будет в день Вознесения, после моей скорбной смерти, после моего воскресения, когда я уже у вас как-то научу всему, что я, и когда уже придется вам самым остаться и самым работать с помощью утешителя, которого я пошлю, тогда будете поститься. Вы будете поститься так, как я сейчас пощусь. Но я уже получил Духа Святого. Вы еще не получили полноту харизматического Духа Святого. Поэтому давайте еще наполняйтесь радостью этого медового месяца со мной. Чувствуйте себя как в опьянении от меня, от любви ко мне. Чувствуйте себя влюбленными в меня. Это медовый месяц, это романтика, это пир, это свадьба. Как это женимся, замуж выходите. Я женюсь на вас, вы замуж выходите. Это экстаз, это любовь, это радость. Так что давайте еще пока не слишком входите в аскетизм, но входите в дружбу, входите в любовь, входите в веру, в надежду, в радость входите. Привыкайте к новой жизни. Входить в новую жизнь, соблюсти с 5 по 7 нагорную проповедь. Это очень тяжело, тем более, что и там есть пост, но вы еще этот пост не столько прост, и даже не столько милостыня, но даже милостыня уже пускай будет, и даже чуть-чуть пост, но прежде всего молитва, наверное, и хождение за мной.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Тому зараз є час нове, не прикладайте к новому старі міхи, старі латки, к новой одежде. Давайте, радуйтесь, это есть время свадебное. Ну и мы радуемся, прославляем Господа и видим, и также мы прославляем Господа, а Он показывает нам невероятно харизматические действия, исцеляя женщину 12 лет кровотекущую, а потом воскрешая также 12-летнюю дочь Яира. начальника, наставника, начальника синагогального раввина. Ну и потом видим, как Иисус исцеляет двух слепых, наконец, одержимого и больных. И видим, как Иисус гуляет по всей этой окрестности в конце 9 главы в галилейских синагогах, проповедует, лечит болезни, слабости всякие. Но видим уже первую более громкую, шумную оппозицию. В 34 стихе фарисеи уже поднимают голос. Он выбрасывает злые духи, злых духов силой их начальника, Люцифера, Вельзевула. То есть уже видим в этих двух главах, в принципе, три, мне кажется, сопротивления. Первое, это очень нежное, языческое, с гадарейнского народа, стих 34, в форме, в виде просьбы культурной, грех против Духа Святого. Потом видим сопротивление со стороны книжников, ученых в писаниях, стих 3, 9 главы. No i widzimy сейчас silne сопротивление фарисейское в 34 стихе. No заметьте, что это практически только стихи. Три стихи. No jeszcze możemy dodać здесь сопротивление сопротивление этих, которые скорбили за девушкой умершей, которые насмевались над Иисусом в 24 стихе 9 главы. То есть три или четыре такие, скажем, оппонентские, сопротивляющиеся позы на две главы. В принципе, это раз, два, три, четыре стихи. Четыре стихи только. Ну, и этот последний уже, он, конечно, он показывает, что будет продолжение, но все равно. Все равно видим здесь прекрасную победу Иисуса Христа. Зараз будут еще объяснять, что мы здесь можем для себя зачерпнуть и подчеркнуть. Заключение 9 главы, то есть этого первого пейзажа ходить, первого пейзажа ходьбы, хождения за Иисусом Христом, заключением есть его лозунг. Лозунг, который начинается, фон получает в 35 стихе 9 главы, что Иисус обходил всякие селения и поселки и учил в их синагогах, то есть держался сильно религиозной структуры иудаизма, только по синагогах, но чуть-чуть также по домам, и проповедовал Евангелию Царства и лечил всякие болезни. Евангелие Царства, то есть что Царство Божие приближилось. Бог приближается со своими войсками, со своим царством, со своим господствованием, со своим небом, со своей жизнью, со своим раем. Над райским раем, то есть небом. Да придет царствие твое, да придет небо твое, да будет небо. Да будет небо. Небо приближается. Небо. Господствование Бога. Конец сатане, конец земле, конец скорби, конец смерти, конец всему. Мессианское время. Мессия. Мессия. Спасение мира приходит. Уже близко. Вот благая весть. Иисус не говорит про себя. Он говорит про себя, но спрятанным способом. Он не мог просто проповедовать тогда еще себя, ибо он не воскрес. Он еще не удостоверил. И кроме того, не так легко было бы убить его, если бы он назвал себя Мессией. люди слишком бы сопротивлялись, общество разделилось бы пополам, наверное, и, возможно, Иисус не смог бы умереть. Поэтому он не говорит открыто, что это есть благовествование про него, но он говорит уже, что про Божье царство. Апостолы после воскресения Иисуса Христа не будут уже проповедовать про царство Божье. Они будут проповедовать про воскресшего Иисуса. То есть, уточняя, царство Божье начинается от встречи с воскресшим Иисусом. Царство Божье на земле – это воскресший Иисус. Наше спасение, наш Мессия – это воскресший Иисус. Наш Бог – это воскресший, живущий Иисус. И Иисус в конце, видя в 36 стихе, видя толпы людей, был воодушевлен, ибо они были измучены и брошены, как овцы, не имеющие пастыри. Когда никто не разговаривает с человеком, не спрашивает, как тебе помочь, что с тобой, то он есть как овца. Даже если читать ему проповеди, даже если встречаться с ним в малой фундаментальной библейской группе приходской, но не вести с ним разговоров глаз на глаз, не спрашивать человека, как там у тебя жизнь, как твоя душа, как твоя молитва, как счастливый ли ты или несчастливый, и как я могу помочь тебе, или знаю, как помочь тебе, пока душпастор, душпопечитель, пока родственник не разговаривает с человеком вот так, то так на самом деле никто этим человеком глубоко и прикасаясь его проблемам, его душе не занимается. Так что разговор глаз на глаз – это есть быть пастором. А не только проповедь церковная, не только таинство, не только молитва заступническая, не только встреча в моей группе, потому что они про самые глубокие проблемы они никому не расскажут. Даже не исповедь, в которой только слышишь последствия этих проблем, обычно психологических, жизненных, исторических, из детства проблем, и они как бы впоследствии, как потом они проявляются грехом, и этот грех, этот плод, кислый плод, священник слышит в исповеди. Ну и, конечно, прощает грехи, но не занимается проблемой, не занимается причинами, не разговаривает в исповеди. И поэтому, помимо исповеди, помимо проповеди, помимо малых групп, человек одинок со своей проблемой, со своей бедой, со своей болезнью. Никто с ним не разговаривает. Иисус. Поэтому измените свое душпастырство. Иисус говорит, что жаль мне этих овец, не имеют пастыря, помимо, что имеют пастыря. И говорит тогда, давайте, жатва большая, но работников мало. Просите господина жатвы, чтобы он работников послал на свою жатву.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Так що в этом промежутке между первой и второй проповедью, в этом первом этапе уже, когда человек после встречи с Иисусом и после выслушания его первого слова, Матфея 5:7, после первой встречи с Иисусом, Матфея 4, заключение, и после первого разговора с Иисусом, в котором Иисус говорит, что надо делать, и это очень высокие пороги, но он, к счастью, Иисус есть человеком, который имеет власть, а не как другие учителя человечества. После этого мы входим в это уже полноценное ученичество и идем за Иисусом и видим прекрасный пейзаж. Получаем новую жизнь, прекрасную жизнь, и селяет на наших глазах, в нашей жизни Иисус людей вокруг нас, прокаженного, слугу, тещу, других, вне нашего дома, далеко даже, среди врагов наших, сотник, правда? Среди людей, которых мы боялись, хотя они не чужие, они наши, мы их боялись, они были очень грешными людьми, прокаженными. В нашем доме происходят изменения, теща. и видим, как Иисус принимает новых учеников, которым также ставит высокие требования насчет материальных благ, которые будут иногда худше, нежели лисиц и птиц, в которых Иисус требует от нас любви к Нему больше, нежели любовь к Отцу, и то Отцу хорошему, и то Отцу в беде, и то Отцу умершему, который заслужил точно на нашу помощь в Его похороне, в этом патриархальном обществе. Но мы не идем на этот похорон, потому что Иисус нам запретил, поднимается буря. Мы видим, как Иисус владеет природой, владеет бурей. Потом мы видим, как Иисус владеет бесовскими силами, силами животных. Мы видим, как Иисус владеет плотью и душой человека, плоть парализованная, душа в грехе. Но Иисус умеет справиться с одним и вторым, с этим, что материальное, что было закрытое, что было как бы неживое, и с этим, что духовное. Мы видим, как Иисус зовет грешников на наших глазах, и они стают нашими друзьями и нашими делающими нам, организовывающими нам пир. Видим, что Иисус еще не хочет, чтобы мы постились, слишком вошли в аскезу, только более в любовь, в романтику, в веру и в соблюдение слова. Ну и видим грандиозные чудеса Иисуса, исцеляющие, даже животворяющие и несущие свет другим людям слепым. И в заключении видим протест. И эти протесты также есть, как такой припев, языческий припев в конце главы 8, припев при исцелении души человека от грехов ее со стороны книжников, ученых в писаниях. Протест, насмешка со стороны тех, которые не верят, что Иисус может воскресить. И, наконец, оценка со стороны фарисеев, которые утверждают, что Иисус от беса, и что это силой бесовской. Конечно, это зависть Каиновых братьев, это есть. Слушайте, человек, который начинает сильно действовать для Иисуса Христа, который начинает сильно двигаться для Иисуса Христа, входит в общину Иисуса Христа и видит эти чудеса, видит, как Иисус его ведет и ведет других людей, он также увидит эту мертвую воду и заметит, что это не будет лишь только от язычников, или это не будет лишь только от домашних. Тут домашними есть те с дому умершей дочери Яира, начальника синагоги, правда? Это в доме. Насмешка в доме и отвержение в языческом обществе. Но это два такие моменты, да? Один момент – это язычники отвергают, второй момент – это домашние отвергают. Там просят, тут насмеваются. Там нелюбовь, там есть отрицание, там есть отвержение. А тут дома есть насмешка и ирония, сарказм, цинизм. Ирония, цинизм, сарказм. Да. Но это только два моменты, а два очередные это есть от людей церкви, от ученых в писаниях, от теологов и от фарисеев, от хороших, скажем, прихожан, таких клятых, таких традиционных прихожан. У них простая оценка, и причем они выражают этот протест, это сопротивление более ярко и более догматически, так догматически, более самоуверенно и более грандиозно отрицательно, то есть в таком плохом значении, это бес, это злой дух. Потому что богословы только думают, они даже не открывают рота своего, потому что они высокообразованные, они культурные. Но они уже также сопротивляются, они также плохо думают про Иисуса Христа и про нас, его учеников, конечно. Так что имеем четыре сопротивления, один из языческого мира, один из нашего дома, скажем, с домашнего мира, и два от людей церкви, от теологов, то есть, наверное, священников, ученые в писаниях, книжники, и от фарисеев, то есть хороших, даже страдающих когда-то церкви ради и выстояния веры ради прихожан, фарисеев.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Зараз давайте попробую немножко ще інакше об'яснити цей текст. Давайте вже не будемо смотрети на сторони, хто... Иисус игнорирует. Иисус не входит в конфликт. И попросили уйти, ушел. Подумали плохо, объяснил и доказал, что можно прощать грехи книжникам. Доказал, и когда поднял парализованного. Насчет домашних также, в принципе, ответил. То есть он игнорирует, можно сказать. И насчет фарисеев он также не ответил им. Они говорят, что он отвелизевуа, а он даже не защищает себя. То есть Иисус настолько восхищен Божьим действием, мы также настолько восхищены Иисусом и этим медовым месяцем, что мы не хотим драться, что мы не хотим воевать. И тут показано, не воюйте. Так само, как не постите, так само и не воюйте, то есть просто вас уйти, уходите, насмеваются, игнорируете, думают плохо, объясните, докажите, оскверняют вас, ничего не говорите. То есть своего рода такое пианиссимум, минимум защиты, минимум объяснения, минимум входить в спор, в ссору, и по хорошей вещи впереди. И Иисус, то, что Иисус думает, то думает про людей, которые готовы принять это слово, но жатва еще к ним не дошла через работников, поэтому говорит, вы на место, то есть вместо, чтобы заниматься апологетикой, ссорами, что есть важным, но не самым значительным, вы лучше просите Бога, чтобы послал вас к этим, которые не упрекнут вас, к этим, которые не пренебрегут вами, которые не осудят вас, которые не будут насмеваться над вами, которые не будут плохо оценивать вас. Пойдете к этим, которые готовые на жатву, которые созрели, а вы будете как хлеборобы, вы будете как работники на полях с косами, и будете косить это сбожье, эту пшеницу, это жито. То есть, более-менее эти две главы показывают светлый, и есть уже тени, правда, четыре тени, но они по одном стихе, мелкие тени в полдень, правда? Очень светлый пейзаж христианской жизни на первом этапе восторга, этапе победы, этапе любви, этапе быть вместе, этапе успехов и так далее. И сейчас Иисус сейчас давайте попробуем немножко толковать это иначе. Представьте себе, что не смотрим на стороны, что делает Иисус в нашей семье, что делает в чужих семьях, что делает вне нашей религии, среди язычников, как с этим сотником. Давайте не смотрим на чужие страны, что он делает, как на этот народ гадарейнский. И не смотрим по другим домам, не смотрим по другим душам. Только давайте посмотрим, что Иисус, как Иисус ведет меня. И увидим это в этих метафорах. Потому что я думаю, что Библия написана есть так, что Дух Святой, даже если Матфей так не думал, а Дух Святой так думал, но то это также как-то вдохновленное. Конечно, мы доказать этого не умеем. Текст этого так до конца не докажет, но для личного побуждения к любви, для личного просвещения это будет хорошее. Давайте посмотрим на это немножко метафорически. То есть до сих пор мы показывали это реалистически, что Иисус более-менее будет делать прекрасные вещи вокруг нас, и мы это увидим. Может, не такие, но другие, но мы это увидим. А сейчас посмотрим, что он будет делать в нашей душе, как он будет заниматься своим учеником лично, во внутренней его жизни. То есть посмотрим на эти внешние события, материальные, физические, в пространстве и во времени, как на метафору мира духовного, потому что Иисус, ну как нас ведет? Мы не видим Иисуса, правда? Иисус был материальный тогда, физически присутствующий тогда, но Иисус сейчас не есть физически присутствующий. Так что, так как Его видим сейчас духовными глазами, так давайте посмотрим и духовными глазами на все эти события, тогда физические, исторические, в пространстве, внешнем, а сейчас давайте в нашей душе. Так как и Христос ведет нас, так ведет нас вне, ведет нас в этом мире, который снаружи, но Он также и прежде всего, думаю, ведет нас внутри, нас в этом духовном, внутреннем, в душе нашей, глубоком путешествии. И поэтому все эти события имеют метафорический, символический смысл. Посмотрим на них сейчас. Takim sposobem zaczynają metaforycznie objaśniać głowę was moją. Jezus nie schodzi z gary. To jest nasz uczyciel niebieski, to jest nasz spasiciel. Поэтому to jest człowiek rekomendowany Bogiem. Поэтому ja mogę podejść k niemu, chociaż ja wiem w grzechach moich. Обычно отцы церкви проказу объясняли, толковали как метафору грехов, потому что это болезнь, которая в принципе внутренняя, но сразу проявляется внутри организма, наверное, правда? Но сразу проявляется вне организма. Так как обычно и грехи, они заметны сразу. Кто-то сплетничает, кто-то ворует, кто-то... Ну, то есть последствия грехов сразу также на наружу. Вне проявляются. Вот и подхожу я к Иисусу небесному, Иисусу из горы, низ сходящему ко мне, а за ним большая толпа, толпа церкви небесной, церкви земной, воюющей, странствующей церкви, также в победе небесной церкви. И я прошу, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И он прощает мои грехи. Можно сказать, что здесь есть такое, может даже не в таинстве исповеди, но в таком личном разговоре. Это есть покаяние, это есть молитва покаяния. Это есть конфронтация меня грешного с Иисусом горным, с Иисусом с небес, святым, небесным Иисусом. Кем ты есть, Господи, а кем я есть, спрашивал всю ночь, во всю ночной молитве Франциск. И я получаю в этой молитве покаяние, когда я увидел свою проказу, я получаю прощение моего греха, моих грехов, очищение, и сразу видим здесь воцерковление, то есть иди, явись священникам и положи даяние за свое очищение во свидетельство для них. Видим здесь воцерковление, иди, покажи священнику. Поэтому это очищение может быть также метафорой не только молитвы покаяния, но также крещения, в котором после обращения, после покаяния в молитве, в душе своей, я иду к священнику и прошу крещения, таким способом стою свидетельством, это то, что внутреннее, то, что было молитвой покаяльной, встает свидетельством для всех, потому что я принимаю крещение. Ну и, дорогие друзья, что мы видим? Видим, что это прощение и это воцерковление, оно встает проявлением, это воцерковление проявлением, а моя встреча с горным Иисусом встает моим первым обращением, и это моим покаянием, и это покаяние проявляется в обращении. И сейчас рассказ про сотника и про его исцеление его слуги, мне кажется, а также про тещу и про соседов кафарнаумских, которых приносят к Иисусу. И Иисус всех исцеляет, всех принимает. Вот этот Иисус встает, то есть я после первого обращения стою как будто Иисусом Христом. Все мы должны быть Иисусами. Все мы должны быть Альтер Христус, вторым Христом. И эти сюжеты показывают, что первое обращение должно разлиться в моей жизни не только на мое внутреннее исцеление, на мой внутренний и церковный путь через крещение, через связь со священниками, но также на мое окружение. Вот на моих врагов, сотник, правда? Офицер чужой вражеской армии, оккупантской армии. Вот это обращение должно также касаться нищих, касаться бедных и больных. Вот слуга этого офицера. Мое обращение должно также разлиться на моих домашних. Вот теща в доме, лежащая в горячке, и это благословение истекает из Иисуса Христа и прикасается к моим родным, к моим домашним. И вот мои соседы, которых вечером приносят к Иисусу, и Он всех исцеляет, освобождает от бесов. Потом с 18 стиха Иисус путешествует дальше. Он уже не сходит из горы. Эта встреча между горой и долиной, моей долиной и его горой наступила уже. Это первая встреча, это мой шок, мое потрясение, она потрясла мной. И сейчас я уже иду за Иисусом в этом горизонтале, и мы плывем на вторую сторону Галилейского озера. И здесь видим, как обращение разливается на вещи, на имущество, потому что лисы имеют гнезда, давайте сюрреалистические, птицы имеют норы, ямы какие-то, а сын человеческий не имеет подушки, не имеет на чем головы опереть. Так что это обращение должно касаться вещей, касаться материальной действительности, всего, что материальное, всякого богатства, обеспечения, комфорта, спокойствия, изоляции всякой от от страданий, в которую то изоляцию помогают нам войти богатства материальные. Второй этот сюжет с 21 стиха, что «Дай мне, Господи, пойти похоронить моего отца в патриархальном обществе», Иисус говорит: «Пойди лучше за мною, а мертвым, то есть которых я не призвал, оставь этот похорон». Означает, что это обращение должно также касаться созависимости. То есть насчет только что этих вещей, о которых говорили материальных, это есть зависимость от вещей. А тут насчет отца, это есть созависимость. То есть зависимость от людей. Иисус хочет, чтобы это мое первое обращение, оно освобождало меня как-то или хотя бы начало процесс освобождения зависимости от вещей и вещунств, а также освобождение от зависимости от людей. И тут, когда человек так сильно входит в это обращение стает заметным для врагов, для людей в нужде, бедных, для домашних и для соседов, появляется первая конфронтация. Она идет со стороны, в принципе, бесов больше. То есть бесы бесятся и сердятся, гневаются, и они начинают атаковать. И вот сюжет с бурей показывает, что бесы могут усложнять нам жизнь через какие-то события, через какие-то странные совпадения, плохие события, беду, через какие-то несчастья, катаклизмы в нашей жизни. И надо об этом знать, и надо противостоять. Это нельзя бояться. Нельзя бояться, как апостолы, надо быть понимающим, надо знать все это, как Иисус Христос. Вот буря. Потом эта конфронтация происходит также через людей. Вот сюжет с 28 стиха до 34. Вот люди, через людей, тут как раз бесноватые, но они для нас стают метафорой людей, которые не в курсе дела, которые не сильно духовные, даже если они христиане, они плотские, или даже просто они языческие, и поэтому могут быть оружием, средством, инструментом в руках Иисуса Христа. Извиняюсь, в руках сатаны, конечно. И через таких людей наступает конфронтация. И мы видим, что действительно бес сначала бросает против нас сильно одержимых, потом бросает против нас, в принципе, также общество этого города, которое в 34 стихе просит Иисуса, чтобы ушел из их окрестностей, пределов. И Иисус уходит. То есть и это есть первое противостояние, конфронтация со злым духом, который действует через события, через условия, через ситуации и также через людей, неверующих обычно или еле-еле верующих. И входим сейчас в главу 9.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Глава 9 починається, мені кажеться, в главе 9 имеем более глубокое обращение. Можно сказать, что это есть исцеление внутреннее. Вот этих несколько людей, наверное, четверо, как говорит, кажется, Лука, людей, которые приводят парализованного. Иисус, видев их веру, это уже 9 глава, говорит парализованному: «Прощаются твои грехи». То есть мне кажется, что можем в этих пятеро человеках увидеть самого себя. Вот четверо уже исцеленных, но есть в нас такая область, такое что-то, что еще парализовано, еще не исцеленное, еще не обращенное. Таким способом, восьмая глава касается первого обращения, а девятая глава показывает более глубокое, второе обращение. Первое обращение касается перейти с неверы к вере, с неживой веры, с низкой веры к глубокой, живой, последовательной вере. Второе обращение, более глубокое, это переход от грусти, пессимизма, смуты к оптимизму, к надежде. Это обращение на уровне добродетели, надежды. И оно касается глубокого внутреннего исцеления. Видим, что, возможно, это здесь помогает также исповедь. Иисус прощает грехи, все грехи жизни этого человека. И, значит, возможно, так называемая генеральная, универсальная исповедь, которая обнимает всю жизнь человека. Но впоследствии этого всего, это, что было в нас еще парализованное, встанет и пойдет. И возьмет свою кровать, и пойдет домой. Заключилась какая-то алиенация, какой-то непокой, глубокий непокой души, какой-то паралич закончился, и мы можем вернуться домой. И это есть второе обращение, и оно приводит к большому прославлению. Толпа в восторге в восьмом стихе. Когда наступает второе обращение, когда наступило глубокое внутреннее исцеление, Иисус может еще более призвать нас пойти за Ним. Это призвание уже было в восьмой главе этих трех мужчин, а сейчас призвание Матфея. Матфей будет призван уже более сильным призванием апостольским. И видим, что он будет сильнее действовать, нежели этих трех мужчин из предыдущей главы, которые просто пошли за Иисусом. А Матфей не только пойдет за Иисусом, но он для Иисуса уже собирает грешников в своем доме. Он делает домашнюю библейскую ячейку, группу. Он уже евангелизирует. Когда человек начинает евангелизировать, когда он сам исцелен и уже так не боится, когда этот страх, который его парализировал, уже ушел, человек может свободно, более-менее свободно евангелизировать. И такой человек, такого человека встречает конфронтация. Эту конфронтацию имеем в 11 стихе со стороны фарисеев. И я думаю, что это нормально. То есть, и заметим также, что в этой конфронтации, которая, пока ты не евангелизировал, ты не будешь иметь так сильной конфронтации. И то конфронтации не с язычеством, не со злыми духами, как в восьмой главе, только потому, что ты еще не евангелизируешь в восьмой главе сильно, только в конфронтации с религиозными людьми, с людьми из твоего прихода, с твоей церкви, с людьми, приближенными к власти церковной. Но Иисус встает в твою защиту. В 13 стихе Иисус защищает. В 12 и в 13 стихе. В 8 главе конфронтация идет со стороны злых духов, потому что они видят твое первое обращение. Когда ты обратился второй раз, и когда перешел от страха к надежде, к оптимизму, к радости, начинаешь евангелизировать весело, радостно, конфронтация ждет тебя не со стороны уже злых духов, а только конфронтация идет от религиозных людей. И может, дорогие друзья, на этом закончим и начнем следующую нашу передачу от стиха, от главы 9 Матфея, стиха 14. Спасибо вам за внимание и дай Бог да приятной для нас всех встречи. Слава Иисусу Христу и слава апостолу Матфею и Духу Святому, прекрасным авторам Евангелий нашей.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.